Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я!
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, мы в прямом эфире «Отличной семьи». И, как всегда, мы стараемся делать тему сиротства более понятной, доступной, открытой. Надеюсь, что у нас это хоть немного, но получается. Сегодня мы решили взять тему «Я воспитываю детей одна». Мы поговорим о том, вот как женщине одной воспитывать детей в наших обстоятельствах, условиях, какие могут быть внутренние страхи, какие общественные мифы, как с этим справляться. Вот на самом деле, мне кажется, тема очень актуальная, поэтому нам будет что сегодня сказать. Я надеюсь, что также вам будет что у нас спросить, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к нам вот практически с самого-самого начала, потому что наше эфирное время, оно проходит очень быстро. Но давайте я сначала всех нас представлю, как это и положено. Начну с себя за микрофоном, Татьяна Ваганова. Вот, а сегодня наши гости, наши звезды, это приемная мама как раз Екатерина Чукарева. Катя, добрый вечер.
Добрый вечер.
И ее дочка Александра Седова. Саша, Саша, здравствуй. Друзья, вы можете, опять же скажу, быть с нами на связи. Для этого у нас есть вот все возможности. Пожалуйста, есть у нас WhatsApp, есть Viber, сейчас скажу номера, 7-977-850-0996. Пишите, если вам удобно. Если вы нас смотрите сейчас в соцсетях, вы можете писать комментарии в комментариях. Буду очень признательна вашей обратной связи. Итак, наша сегодняшняя тема «Я воспитываю детей одна. История приемной семьи». Мы будем говорить о том вообще, как Екатерина вошла в тему сиротства, каким образом она подошла к приемному родительству, и в ее семье появились вот такие четыре прекрасные девочки, уже одна из которых создала свою семью. Я думаю, что это уже о многом говорит. И вот Катя, если вы ее видите, молодая, сама еще практически девочка, она уже большая. Бабушка. Просто вот, ну, такое что-то несовместимое на самом деле, но вот, вот видите, и такое тоже возможно. Поэтому давайте мы сейчас уйдем на перебивочку, потом мы возвращаемся, и нашу тему мы продолжаем. Итак, пожалуйста, будьте с нами, не переключайтесь, прям буквально через несколько секунд мы начинаем.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья». Смотрите нас, делайте репосты, ставьте лайки. Давайте делать доброе дело вместе.
Итак, друзья, мы в прямом эфире. Сегодня мы говорим на тему «Я воспитываю детей одна». И, соответственно, друзья, вот все, что вас интересует вот в этой обозначенной нами теме, пожалуйста, ваши вопросы. Я говорю, мы ждем их. Может быть, вы сами являетесь, скажем, приемной мамой, которая воспитывает ребенка в одиночестве, и у вас есть какие-то, я говорю, свои страхи, сомнения. Может быть, вы планируете, наоборот, стать приемной мамой, но как раз не решаетесь на это, потому что вы одна. Пожалуйста, сейчас есть такая возможность непосредственно поговорить с Екатериной, с человеком, который прошел четыре истории, они слились в одну, это ее семья, я думаю, что ей будет чем поделиться и как вам ответить и вас вдохновить. Ну, давайте мы как раз начнем, наконец, именно с наших историй. Кать, начнем с того, с чего обычно мы начинаем со всеми, да, это каким образом в вашей жизни возникла вот эта тема сирот, потому что, как я уже до эфира сказала, люди имеют разные хобби, разные занятия, тем более, что сейчас с более таким прогрессивным обществом эти занятия могут быть достаточно общественными, там люди входят иногда в какие-то организации по спасению животных, там борьба там, за права женщин там, и так далее, и это тоже достаточно важно для общества. Но почему вот именно у вас в вашей жизни появились дети-сироты?
Ну, начинала я в разных социальных проектах, и первое, с чего мы начинали, это было вот, наверное, 90-е годы, это вот дети-беспризорники. Вот, и на тот момент это было, их много было, и мы работали там, работали с ними и посещали больницы, в которые дети лежали раньше, чем они попадут в какие-то сиротские учреждения, вот. И однажды вот было такое время, мы посещали детскую больницу, там, и на то время, знаете, было такое, что дети находились там не один, не два, не неделю, а даже годами ждали этого места. И два раза в неделю мы посещали их, нам разрешали с ним гулять, мы приносили им всевозможную одежду, мы с ними играли. Вот. И там оказался один мальчик, который попал туда с ветрянкой. Вот, он лежал в этой больнице, и он был из детского дома и сказал: «Вы знаете, ко мне никогда никто не приходит, вы можете меня посещать?»
Угу.
Ну, мы сказали: «А где ты? Ну, скажи нам адрес». Он пошел, побежал там к медсестре, узнал адрес. Это был город Орехово-Зуево, я на тот момент даже не знала о таком существовании. Вот, и так получилось, что его выписывают, и... мы собираемся буквально где-то в неделю, наверное, и едем там с друзьями в этот детский дом. Как чудом мы его находим, приезжаем в это Орехово-Зуево, это незнакомый город, спрашиваем, в общем, доезжаем до этого детского дома, вот, на что нас отвели к директору и сказали, что вы не можете с сумками, мы же купили еды ребенку, да, всяких сладостей. Вот, и сказали: вы не можете его посещать, вам нужно официальное разрешение от Министерства образования. Вот когда вы его получите, тогда вы можете общаться спокойно с ребенком. Вот, мы очень расстроены, вышли.
Это был первый урок такой, да?
Это был, да, первый
нельзя
урок.
Нельзя просто так приехать,
да, да,
и
да.
Вот на детский тот... дом,
да, да.
Даже с хорошими намерениями, подарками, просто так начать общаться
с ребенком.
На тот
момент я вообще даже не понимала, что это такое. Угу. Вот, ну, как бы... И когда мы выходили, там была охранница, женщина сказала: вы знаете, у нас детский дом еще нормальный, здесь нормально, федеральное у нас финансирование, а вот если вы там проедете туда-туда-туда, там...
Избушки на курьих ножках, да?
Да-да-да, там mm-hmm. есть детский дом, финансирование городское, соответственно, уровень там, это самое. Мы поехали туда. Вот приезжаем, действительно, это подтвердилось, там действительно на тот момент было не очень хорошо финансировано, люди нас с открытыми объятиями встретили. Вот так началась наша дружба и мой опыт с детскими домами. Вот.
Вообще, хочу сказать, что мальчик молодец, да, вот, потому что, друзья, пусть это вас тоже вдохновит, вы не бойтесь вообще выходить к людям с запросом, если вы нуждаетесь в помощи. Вот он молодец, он подошел, сказал: да, приедьте к нам, мы очень хотим, нас там никто не посещает, меня никто не посещает, да. Вот, мальчишка молодец. Вот, кстати, его судьба дальнейшая как-то известна?
Нет, к сожалению, нет.
Вот, дай бог, чтобы все устроилось, и чтобы у него все-таки была, случилась
семья. Знаете, я пыталась что-то тоже, я поехала в это Министерство образования Московской области, и там они стали запрашивать с меня какие-то документы, как будто я опеку собираюсь брать. Вот что-то такое на то время было. И как-то не сложилось у меня, что, в общем, была такая возможность, чтобы просто ездить, посещать.
Да, но зато через него,
да,
спасибо этому мальчику.
Него, да.
Кстати, не помните, как вот его звали?
К сожалению, нет.
Да? Слушай, мы тебе посылаем все равно свое спасибо, друг. Вот Бог слышит, потому что через тебя, через твой запрос, видишь, вот как получается.
На самом деле, это был Божий путь вообще. Угу. Если потом дальше вы будете слышать эту историю, поймете, что просто это был Божий путь, как я вообще нашла своих детей.
Ну, давайте вот как раз, и будем двигаться дальше. То есть вот вы были волонтером, вот стали как раз заниматься именно помощью детям-сиротам, угу. И вы проводили лагеря, я угу, знаю. То есть именно вы активно вошли в эту тему волонтерства и уже посмотрели на вот эту ситуацию изнутри, без розовых очков, то есть что дети абсолютно там сложные, разные, вот, уже понимая специфику, особенности. Угу. Вот, и вообще людей просто их не бывает, на мой взгляд. Каждый человек сложен, да, но по-разному травматичен. И ты понимаешь, что там, да, травматичные пути, и поэтому все очень непросто. Вот когда случился следующий этап, когда вы стали с кем-то из этих детей ближе, и уже вот не просто волонтером, а наставником в гости стали приглашать?
Ну, первая моя девочка — это Лаура. Вот.
Да, и вот Лауре сейчас как раз 27 лет.
Да, ей 27 лет, да. Она вышла замуж, у нее двое прекрасных девочек.
Лаура, привет тебе вот от мамы, от сестры и от меня тоже, от нашей передачи.
Вот, и мы делали лагеря, и перед тем, как сделать лагерь, мы заполняли анкеты. Ну, это было чисто символически, мы понимали, что они не будут эти все делать, ну, так, чтобы они немножко себя дисциплинировали. И я помню Лауру, я очень хорошо ее помню, она сидела на первой парте, это был единственный ребенок, который очень серьезно отнесся к этой анкете, очень серьезно, была очень удивлена. И я вот ее помню, вот с этого момента что-то произошло в моем сердце, и я думаю, произошло что-то в ее сердце. Вот. Ну, этот момент у меня, он как отправная точка для меня была.
Что-то такое сошлось, да? Да, что иногда даже трудно объяснить словами, но вот, потому что иногда, например, вот родители, рассказывая свои истории, говорят, вот мы ждали, когда у нас, ну как вот, есть такое выражение, ёкнет, да, вот когда что-то загорится, и вот не загорелось, вот они пришли каким-то другим путем к приемному родительству. Иногда бывало так, что Бог вообще вот лишал их какого-то выбора, и вот ребенок просто пришел вот в их семью. Совершенно другим способом. У кого-то, например, там кто-то рассчитывал взять там младенца, в результате оказался с подростком. Вот, и получилось, что и хорошо, что оказался.
Ну, да,
вот,
да.
И так далее, и тому подобное. Очень много разных сценариев, да, и поэтому здесь вот интересно прислушиваться, важно и к своему сердцу, и в то же время быть вооруженным, то есть знать какую-то информацию, потому что все это работает, ребята, все это в копилку для того, чтобы сделать правильный выбор. А я вот у Саши хочу спросить. Саша, вот ты, когда была в детском доме, вот ты же попал туда тоже непростым путем, там разные у тебя были этапы, вот, и сначала дом малютки, и больницы, вот потом этот приют, а потом и детский дом. И с какого возраста ты там оказалась?
В самом детском доме я оказалась, мне было лет 7.
Лет 7. И вот, допустим, в отличие от вот этого мальчика, который подбежал к Кате с тем, что к нам никто не приходит, у тебя была обратная история или такая же? К тебе тоже никто не приходил?
Да, ко мне никто не приходил. Я не помню этого, но ко мне относились всегда воспитатели очень хорошо, потому что я была маленькая. И вот.
Послушная, наверное. Нет.
Нет. Она была маленькая, с большими голубыми глазами.
И непослушная, но само очарование просто.
Да, такая непоседа.
Егоза.
Так, и вот скажи, пожалуйста, вот в 7 лет ты в детском доме, мысли твои по поводу, скажем, ну, твоего бытия, твоего будущего, потому что ты же ребенок из кровной семьи, ты не отказник, ты знала, что такое семья. У тебя была какая-то надежда на то, что вот ты с семьей восстановишься? Или ты хотела, допустим, в какую-то другую попасть в семью?
Ну, на самом деле, наверное, в то время я все верила, что за мной назад вернутся, потому что, ну, это моя была семья, мне было важно. Ну, я очень сильно ждала маму. Я не помню как бы саму маму, но я ждала вот этот вот образ мамы, которая должна прийти ко мне, меня забрать отсюда, потому что я не понимала как будто, где я нахожусь. Ну, много людей, и, наверное, было страшно.
Вот у тебя, я говорю, как вот для себя действительно ребенок, который живет в детском доме, ну, мне трудно поверить, потому что как-то это понять, потому что я жила в семье, все понятно, там мама, папа, бабушка, дедушка, да, а ты здесь живешь, и вот понимаешь, что действительно вокруг тебя полно разных людей, и вот и кто они для тебя? Вот кто они были для тебя? Они, вот как, например, некоторые дети называют уже воспитателей мамами. Вот ты называла или нет?
Нет.
Нет. Вот потому что у тебя вот был твой образ мамы, да. И ты все-таки надеялась, что она за тобой придет. А когда вот эта надежда испарилась, умерла, и ты поняла, что нет, за тобой не придут?
Ну, наверное, потому что воспитатели так говорили мне, то, что все, Саш, ты здесь будешь жить, ты наша, и вот так вот, наверное, и умерла моя надежда.
То есть они тебя настраивали на то, что возврата не будет?
Да, потому что, ну, они, наверное, думали, что не нужно обнадеживать ребенка, потому что
Ну, тоже в каком-то смысле хотели как лучше, да, со своей точки зрения. Вот у вас, скажем, в вашей группе, в этом детском доме, брали детей в семьи? То есть ты знала, что есть дети, за которыми вот приходят какие-то люди, и они становятся их родителями?
Да, конечно, это чаще всего были дети, как я, маленькие, лет 6-7, таких вот прям вот маленькие.
Ты хотела в семью или ты хотела быть в детском доме?
На самом деле, в тот момент нет. Я, наверное, не хотела уже ни в какую семью. На самом, ну, я, мне кажется, привыкла за год в том месте просто быть и уже не рассматривала это вообще.
Угу. А вот что останавливало, чтобы вот людям понять это? Потому что ну, вот всем кажется, что все хотят очень сильно в семью. И вроде бы это нормальное желание. А здесь человек говорит, нет, я уже не хочу. Вот почему? Это не хочу, оно, скажем, такое больше поверхностного плана, ну, как вот защитная реакция такая, или глубинная какая-то, более осознанная, когда человек вот как-то уже мировоззренчески себя видит вот без семьи, то есть ему категорически это не надо.
Я думаю, что 8 лет ребенок никак себя не видит мировоззренчески, если честно. На самом деле, я думаю, что это
как защитная реакция просто, да?
Да, защитная просто реакция, что... Ну, я боялась, что меня опять бросят, что вернут, потому что многих детей возвращали, потому что, ну, дети детского дома, они сложные, поэтому я не хотела никуда идти. Ну, чтобы ничего не менять, лучше пускай я здесь посижу, не трогайте, пожалуйста.
И когда вот в твоей жизни возникла Катя?
На самом деле, я не помню этот момент, но мама мне рассказывала, что... Она просто зашла в детский дом, и там такая была дверь, она была, ну, парадный, это вход в наш детский дом. И я спускалась на обед с третьего этажа, и как раз-таки мама меня заметила. И она посмотрела на меня, она пригласила меня как обнять, я не знаю.
Она сказала, какая красивая девочка.
В этот момент я ужасно скукожилась.
Под этим комплиментом, да.
Я так посмотрела, наверное, с отвращением таким.
Какая-то чудная женщина, да.
Да, с таким подозрением, недоверием.
Ага. Так, и вот это состоялось такое первое знакомство.
Можно и так сказать.
Хорошо, ладно, мы к этому еще вернемся, да, сейчас вот все-таки немножко чуть-чуть откатаем назад, когда в семье появилась Лаура, вот первый ребенок, она в каком возрасте пришла вот в семью, Кать?
Она закончила школу, 8 классов, да, и поступила в Орехово-Зуево на первый курс колледжа педагогического. Вот, она отучилась там где-то лет 16, получается, да?
Ну, то есть она пришла подростком.
Да.
Подростком, да?
Да? Да, да.
И вот здесь получается так, что... Вы без мужа, да, то есть вот женщина, которая решается взять ребенка, причем опять же не маленького ребенка, а уже подростка, первый раз вот такое первое родительство ваше, первый шаг, и вдруг вот с такого интересного захода, да, как не побоялись, вот как решились на это?
Вы знаете, просто когда мы были в лагерях и праздники, вы знаете, вот какая-то связь образовалась с этим ребенком. Она, во-первых, сама очень сильно тянулась ко мне, и это как-то рождало во мне обратную
отклик
связь.
Отклик определенно, да?
Вот, и как бы я уже понимала, что это за ребенок. И вы знаете, вот такой момент, когда я видела, когда она находилась в такой нужде, ей было очень сложно, там было трудно, она испытывала и вот эту адаптацию, что она одна, их выпускают, и как готовить, и как убираться. Я поняла, что ей просто нужна помощь. И в этот момент я вот как-то вот о себе подумала в последнюю очередь, что мне там будет страшно или что-то. Просто я поняла, что ей нужна помощь моя, и... Это просто вот так вот свершилось, и все, мы пришли к общему знаменателю.
И сделали такой шаг. Но она, конечно, забыла.
Она была закрыта.
Да, потому что если у нее было такое расположение, да, к вам. Вот женщина все-таки, женщина без мужа, она вызывает у нас разные вообще реакции в обществе, независимо на его продвинутость, общество, я имею в виду, на какие-то, опять же, разнополярные мнения. Но, тем не менее, все-таки вот стандартная семья, она приветствуется, да, полная семья, вот муж, жена и дети, как бы вот полное воспитание с разных сторон и так далее, и никто как бы даже с этим не спорит. Вот. Но мы понимаем, что жизнь, она гораздо сложнее, и поэтому очень часто случается так, что женщины, они стоят перед неким выбором. Вот. Оставаться им в одиночестве и дожидаться все-таки этого принца на белом коне, который прискачет, не прискачет, но вот если уж прискачет, то он в замке увидит ее одну. Вот сидит она такая, пусть коса уже седая, но все-таки она без какого-либо, знаете, ненужного наследия. Вот. Или, как у нас там говорят, такого, да, такое слово, ладно. Вот. Либо, соответственно, все-таки женщина решает, что она будет, не будет себя ограничивать, что если она хочет быть мамой, она ей будет. И она, допустим, вот если мы говорим именно о приемном родительстве, она берет ребенка из детского дома и как-то вот понимает, что если этот принцип появится, значит, он примет и ее, и ребенка. Но это все хорошо, вот в идеале. А я говорю, опять же, когда мы возвращаемся к жизни, понимаем, что очень многих все-таки тормозит и пугает вот эта вот перемена статуса, что вот я была одна, и вот сейчас у меня появляется ребенок, а тогда как же все-таки вот на горизонте этот желанный, единственный и так далее. Как у вас было с этим?
Интересно вопрос. Ну, на самом деле, Татьяна, я просто на тот момент, вот именно на тот момент, когда дети стали приходить в мою жизнь одна за другой, я как-то думала о том, что я в дальнейшем хочу выйти замуж, но у меня вот как-то вот, наверное, на первый план вышло вот то, что я, ну, сейчас я могу, и я хочу, и я должна сейчас вот помочь этим детям и быть с ними. То есть я была нужна им, и я теперь вот смотрю, и я понимаю, что они нужны были мне тоже. Ну, как-то вот на тот момент это так. Но это не значит, что сейчас у меня взрослые девочки, и как бы мечтаю о том, что я действительно выйду замуж, и у меня действительно, ну, как бы будет муж, и девочки это принимают, они нормально с этим реагируют, вообще на это смотрят, вот, поэтому я не то, что там себя как-то вот только детям и все, то есть было время, когда это действительно было так, это было только детям, и это было нужно им, и где-то я тоже в этом росла, вот, но сейчас у меня, ну, наступает другой период в жизни, я понимаю, что всему свое время.
Но вот. Это должна быть какая-то свобода внутреннего человека, когда он переступает через какие-то страхи, установки, которые идут извне, из общества, потому что вот сейчас же постоянно говорят, ну что там тебе уже, если за 45, то все это, в песне поется «Баба-ягодка» опять, а здесь, извини, вот ты сидишь там еще с детьми с этими, да, сейчас ходят все вон 20-летние, там ноги от ушей, их полно, пожалуйста, там выбора сколько. И вот все вот эти, такая вот зашлакованность идет, правда, вот эмоциональная, душевная, я уж про духовную не говорю, вот, там докопаться бы вообще до нее. И вот чтобы через все это пробраться, ну, нужно какой-то стержень иметь. У вас он в чем состоит?
Ну, вы знаете, я просто думаю, что мне как верующий человек все-таки мой стержень — это в Боге. Я понимаю, что Бог, он не просто нас использует для каких-то своих целей, а он что-то делает внутри нас с нашим характером, чтобы мы менялись для чего-то. И, знаете, я просто одну такую фразу слышала, один человек сказал, что если ты несчастлив внутри себя, ты никогда не будешь счастлив ни с кем. Вот. И это тоже, ну, как бы тот стержень, что, несмотря на то, что вокруг все это говорят, и я понимаю, что этот негатив, в общем, если на это обращать внимание, честно сказать, ну, можно и в депрессию загреметь.
Да, так, просто уже замуровать себя и конец да, на да, этом, да. да?
Но когда ты действительно вот имеешь эти отношения с Богом, когда ты понимаешь, что Бог заинтересован в твоей жизни вообще, и общественной, и личной в том числе, это действительно дает надежду, ободрение, вот эту вот радость, это внутри этот стержень, который тебе помогает двигаться дальше.
Вы молитесь за полную семью, вот чтобы пришел в вашу жизнь
да,
именно вот,
да?
Да,
да конечно.
Молюсь. Хорошо, мы просто присоединяемся и желаем. Пусть сейчас все будет услышано особенным образом. Вот нам уже вопросы подходят от Натальи. Тяжело, наверное, одной воспитывать? Вопрос.
Вы знаете, тяжело, но я старалась все-таки привлекать в это самое очень, ну, друзей. То есть я были вещи, когда я просто спрашивала совета, я просила, ну, друзей, и действительно, ну, нельзя отказываться от помощи, тогда ты будешь одна тогда, когда ты этого хочешь. Вот когда ты захочешь быть одна, ты будешь одна. Когда ты захочешь, чтобы тебе помогали, поверь мне, Бог откроет для тебя очень много возможностей. Очень много возможностей.
То есть это вот главный такой момент, то есть когда мы говорим про женщину, которая воспитывает ребенка одна, то есть одна, она не совсем одна.
Да, да.
Если
да,
только, да. да, вот если она поворачивается лицом вот да, к людям, да. если у нее есть друзья, опять же, вот, например, скажем, друзья, это тоже показатель, ну, некой нашей внутренней здоровости, то есть насколько мы тоже готовы что-то отдавать, как люди к нам притягиваются и в свою очередь нас поддерживают, да, это действительно очень здорово, это правильная мысль. То есть поворачивайтесь к миру и да, учитесь да. использовать те ресурсы, которые есть. Причем здесь совершенно не идет речь ни о каком попрошайничестве, иждивенчестве и так далее, да. Никто не будет за вас решать проблемы, не должен, и самое главное, я думаю, вы этого не хотите. Но помощь – это другое. Да, это да. про другое. Хотя вот действительно иногда как-то это сливается в одно у некоторых людей, и им кажется, что если вот они выйдут с кем-то, кому-то, вернее, вот за помощью, значит, они покажут, что свою какую-то слабость, несостоятельность. И люди этого боятся. И они готовы умереть, но только вот лишь бы не показать, что они с чем-то не справляются. И, к сожалению, вот просто, видите, получается такое, что люди вступают на мину замедленного действия.
Ну, для этого, наверное, нужны друзья, которым тебе не стыдно прийти в любой момент, когда тебе сложно, просто поделиться своими трудностями, сомнениями, когда они просто тебя ободряют, поддерживают. И даже бывает, что я просила, ну, придите, давайте мы поговорим там. Действительно, мне нужна помощь. И в том числе даже с мужской стороны, когда у моих друзей, моей подруги есть муж, и он тоже помогал как отец, поддерживал. То есть если мне нужно было, он какие-то вещи говорил. То есть можно найти эти ресурсы, эти резервы. Просто нельзя замыкаться, нельзя делать вокруг себя круг, говорить, я вот одна с этим ребенком. Никогда не одна, если вы откроете свое сердце для помощи.
Кстати, вот вы как раз говорили, Катя, о том, что вот Бог меняет наш характер, Он действительно нам посылает какие-то ситуации, ставит нас в какие-то интересные такие, да, помещает у нас интересные процессы. И вот если мы говорим о том, что некоторые люди боятся выходить вот с просьбой о помощи, что для них это целая проблема, то как раз, может быть, это для того, чтобы немножко посмотреть на себя и увидеть, что это гордость прежде всего.
Ну, я думаю, да.
Да, и что с этим надо что-то делать.
Да,
потому что, помним, гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. И это правда. Елена пишет, дети – это смысл жизни. Елена, в этом есть доля истины, безусловно. Значит, также Марго пишет, скажем так, в лицо их несимпатичное мнение не скажут, а за спиной чего только не говорят. Я про мам без мужа. Вот, кстати, Кать, вы сталкивались вот с какими-то, может быть, слухами в свой адрес, непринятием тоже окружения вашего? Ну, например, вот когда вы были, ну, скажем, такой женщиной без детей приемных, и потом, когда они стали появляться в вашей жизни, то есть ваше окружение, ваши друзья, вот как в большинстве своем отреагировали, и были ли какие-то вот такие некрасивые истории, когда люди не поняли и как-то там что-то некрасивое, может быть, сделали?
Ну, просто на самом деле я хочу сказать, что были разные очень вообще реакции, до сих пор они есть, по поводу моей жизни. Вот. И что сказать? И в том числе это было даже от близких людей моих. Вот. Это было и от коллег по работе. Ну, я не могу так прям вот дословно как-то рассказать историю, но, вы знаете, мы, вот люди, вот эмоции — это такая вещь, которая, она очень заразная. И, может быть, иногда тебе даже не надо что-то говорить, но ты настолько понимаешь, что человек как-то не очень доброжелательно тебе, mm-hmm. вот, например, говоря на эту тему. Вот, и...
А вот причины этой недоброжелательности?
Ну, я думаю, что люди просто непонимание, элементарное непонимание. Люди просто, наверное...
Непонимание того, зачем вам это надо, или непонимание чего-то другого?
Ну, просто, наверное, непонимание, что это тоже может быть счастье. Понимаете? Потому что, наверное, некоторые...
Счастье взять ребенка из детского дома?
Да, что это
то тоже... То есть все обычно расценивают это как проблему.
Да.
Поэтому зачем тебе проблема?
Зачем тебе проблема?
Да, жизнь не так сложна, что ты ее еще-то усложняешь.
Действительно, да. Выйди замуж, там это самое, зачем тебе это все нужно? Вот,
и, как говорится, езжай на Канары, как говорится, пей коктейли, жуй ананасы. Да. Вот оно, счастье.
Да.
Счастье может быть вариативным, да, оказывается. И вот как реагировать на все это?
Ну, вы знаете, я, во-первых, не старалась. Такие люди, ну, как мне, были неинтересны. Честно говоря, я не старалась никому ничего доказывать абсолютно. Я просто как-то абстрагировалась и думаю, что, ну, если вы так считаете, то, ну, как бы это ваше мнение, ну, что я могу еще сделать?
Ну, то есть вы как мать Тереза, которая говорила, чтобы не говорили о тебе люди, а ты просто иди и делай свое дело.
Нет, вы знаете,
главное, чтобы совесть была чиста. Ну, в каком-то смысле она молодец.
На самом деле, может быть, не то, чтобы я совсем абстрагировалась, это так сложно, согласитесь, да?
Ну, конечно, мы же не на обитаемом острове живем, естественно.
Но я просто, меня очень поддерживали... друзья мои, и это большую роль сыграло в моей жизни, это поддержка моих друзей вот рядом. Вот, поэтому, как бы, знаете, когда вы уходите от человека и понимаете, что, ну, что этот человек не понимает это, ну, не понимает, может быть, однажды что-то, а может быть, с ним это никогда не случится, но у меня есть те, кого я люблю, есть те, кто любит меня, и я просто в этом счастлива. Я счастлива в этом. Я даже сейчас, на самом деле, я не представляю мою жизнь без этих детей. Я не знаю, как это могло случиться, чтобы их вдруг не было никогда. Знаете?
Ну да-да, как вот опять же вспоминаются слова из Писания: «блажение отдавать, нежели принимать». Кому-то это трудно понять. Но тем не менее, вот человек счастлив. Когда он отдает, он счастлив.
Да.
А, допустим, не случилось такого, что вот когда дети появились в семье, то кто-то как раз из вашей жизни именно ушел по этой причине?
Нет.
Нету, да? То есть в основном вот с кем вы общались достаточно близко, они все это приняли.
Да, да.
Угу. Друзья, мы сегодня говорим на эту тему «Я воспитываю детей одна». Пожалуйста, ваши комментарии, ваши вопросы с удовольствием будем зачитывать и, надеюсь, на них ответим, как раз потому что Екатерина, мама приемная 4 девочек, и за каждой девочкой своя судьба, своя история. И я надеюсь, что сейчас вы тоже для себя что-то получаете. Давайте мы прям на несколько секунд уйдем на перебивочку и возвращаемся, поэтому будьте с нами, не переключайтесь.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья». Смотрите нас, делайте репосты, ставьте лайки. Давайте делать доброе дело вместе.
Итак, друзья, «Отличная семья», мы в эфире, продолжаем нашу тему «Я воспитываю детей одна», и у нас в гостях наша героиня Екатерина, ее дочка Саша, и мы вот уже о многом поговорили, и нам подходят вопросы, я думаю, очень хороший вопрос, потому что прям вот очень в нашу тему. Таня спрашивает, сколько детей в общем взяли, все девочки?
Да, четверо, все девочки.
Все девочки. Вот. И вот объясните в этом плане свою позицию, вот почему именно все девочки?
Ну, это моя личная позиция. А то, что, ну, как бы, ну, я бы, например, наверное, бы не решилась взять мальчика. Вот. А, ну, в силу того, что я, ну, у меня есть такая позиция, еще раз назову это слово, что я считаю, что мальчика все-таки в воспитании мальчика должен участвовать мужчина. Конечно, и в воспитании девочки он должен, но как-то, наверное, проще мне бы было, вот если с девочками.
Кстати, вот эта мысль и вот эта позиция, она родилась сама собой вот изнутри вас, из вашего какого-то, опять же, опыта, представления, или это пришло также от школы приемных родителей? Вы же проходили ее наверняка, да?
Угу. Да.
Вот там давали какие-то советы вот в этом направлении, что вот если вы одна воспитываете ребенка, вот вам лучше бы вот там своего пола?
Если честно, я не помню. Что? Честно, не помню, да. Угу. Потому что как-то, может быть, я, ну, не заостряла на этом внимание, потому что у меня как бы были уже девочки. Вот, это было на самом деле давно очень. Мы же проходим один раз,
да,
и потом,
конечно,
это остается на сертификат на всю уже, да, на всю жизнь.
Это точно. А потом только повышение квалификации. Здесь задают нам, также продолжают вопросы, опять же, от Тани. Адаптация с девочкой долго была? Вот даже с девочками, ну давайте, может быть, мы с первой начнем, как раз вот с Лауры, да? Как вот, она все-таки, как мы говорим, пришла в 16 лет, уже такой подросток, уже сформированная личность, которая очень к вам располагалась, вот, и, думаю, вначале был такой карамельный период, хотя, может быть, он и протянулся потом, то есть вот как с ней было?
Ну, знаете, наверное, когда, ну, ты берешь ребенка в семью, и дети много не умеют, и тебе нужно быть готова к тому, что твоя жизнь становится, в общем-то, с ног на голову.
Мама хочет сказать, что карамельным период точно не был.
100% ни с кем, да?
Нет, не было карамельного периода, он был до взятия в семью, это честно.
Все, и на этом достаточно романтики, да, а потом пошли суровые будни.
Ну да, потом как бы нужно было просто затянуть пояса.
А в чем, вот, в чем основные были проблемы, камни преткновения? Вот можете прям вот...
Ну, вы знаете, когда дети приходят из детского дома, они не умеют ничего. То есть, и здесь, понимаете, вот все, что в них вот это вот вложили, когда это самое, как не то, что вещи убирать, а как жить в доме, как жить в семье. Это и касается привязанности, это касается правил в семье, это касается отношений, уважения, потому что там были воспитатели, они пришли и ушли, и здесь появляется один значимый человек, которого приходится слушаться, которого приходится уважать, который, и для них это очень сложно, потому что в их жизни очень значимые взрослые, они постоянно менялись. И, ну, но это так вот, это такая маленькая вещь, которую можно сказать. На самом деле очень много там деталей, очень много. Дети все разные, с разными проблемами, в общем-то, и индивидуальный подход нужен был. Но мне помогает так. У нас очень важный дисциплинарный процесс – это разговор. Да. Если у нас что-то случается, мы собираемся всей семьей, мы разговариваем. Да. То есть у нас...
А вот это, между прочим, вот эта форма, она сразу была принята, потому что ведь, да сразу?
Да.
Вот, а как, вот, Саша, как вот как отклик был на это? Ну, потому что, например, вот я даже вспоминаю по общению со своими там непростыми подругами, они не были из детского дома, но там были тоже свои сложности в семье, и вот все эти разговоры, они всегда назывались вот там вынос мозга, разборка отношений, да ну что ты здесь опять начинаешь, вот это вот свои эти разговоры и так далее. Ну то есть какая-то, хотя все было достаточно преподнесено, тоже мирно, так все, там даже с этими, с какими-то вкусняхами, там, и чаем, и все. Но, тем не менее, вот как воспринимались вот эти вот разговоры?
На самом деле, я поначалу вообще была в таком легеньком шоке, если можно сказать, потому что, ну, с детьми не разговаривают в детском доме, на них либо орут, Б – это ремень, как бы там…
Да, другого не дано.
Не,
да.
Ну есть третий, это пряник, если
хватит. Понятно, да. То есть, может, еще игнорируют, то есть просто не обращают внимания.
Ну и такое было. Но тут в семье начали просто разговаривать и уделять проблемам внимания. Да, конечно, внутри у меня было такое, что ты лезешь ко мне, типа… Это бесполезно, я буду делать так, как я хочу, конечно, это было сложно, особенно когда это был 9 класс, и я была подростком, прям вот, да, потому здесь... что мне было очень сложно, был сформирован характер, и чтобы что-то сделать, надо постараться.
Но ты, кстати, хотела в семью?
Ну, на самом деле, да, потому что когда потом, ну, немного старше.
После вот этой первой встречи, которую мы обозначили, да, когда вы встретились, и ты, посмотрев, сказала, что за странная женщина такая, со своими комплиментами, да? Вот, потом-то вы когда столкнулись?
На самом деле, это просто был актовый зал, нас всегда собирали, нас просто, на самом деле, я была удивлена, что нас просто любили, а у меня такое, не знаю, я так недоверчиво относилась к людям, ну, было весело, но подальше лучше. Вот, и как-то однажды мой социальный педагог, это была прекрасная женщина Алла Викторовна, она подошла и сказала, у нас была огромная привилегия, если семья как раз-таки Кати, моя мама забирает кого-то на выходные, это прям был вау. И вот Алла Викторовна подходит ко мне, приглашает меня в свой кабинет и говорит спокойно так, но только очень тихо говорит, Саша, тебя хочет взять на выходные Катя. Я на нее смотрю и думаю, какая Катя. Она мне ее представила, просто, но я просто тетя кликала всем, чем есть. Вот, она тебя хочет забрать, вот ты помнишь эту женщину, и у меня, ну, внутри такая была реально радость, потому что, не знаю, это единственный человек, к которому я правда привязалась, вот, не знаю, вот, потому что она излучала любовь, и мне вот прям вот хотелось к ней, даже был он... Постоянно плакала, когда она уходила. Я просто бежала за этой машиной, бежала за всем, чем есть. Вот. И вот так вот получилось, что начались наши отношения, так сказать.
Начали с гостевого режима и перешли уже непосредственно в семейные. Ну и понятно, что все это было полюбовно, то есть и ты хотела, соответственно, Катя тоже, да, чтобы вот вы были вместе. И в каком возрасте вот ты в Катину семью вошла? Ты вошла уже третьей, потому что после Лауры была еще Аня, да, потом вот как раз ты появилась.
Мне было лет 17.
Угу, то есть, вот. Да, то есть, и вот тоже такой...
Либо 16.
Такой зрелый, 16. Зрелый тоже...
16.
Зрелый человек, да, зрелая девочка.
Ну да, уже
девочка.
Со своим характером.
Вот когда, вот смотри, вы, конечно, безусловно, говорили о чем-то, договаривались как-то на берегу, но вот тем не менее представления о семье до того, как ты в нее вошла, они отличались или по большому счету нет?
Ну да, потому что у моей мамы сохранился внутри такой образ девочки 12-летней, когда она меня забирала, что, ну, думала, мама, что будет немного проще. А тут, когда я в 16 лет села в машину, и она хлопнула, и мама такая, я не знаю, что за ребенок сидит в машине. И понимаете, вот с такими мыслями мы поехали, потому что, да, я очень хотела поехать, то есть не было такого, что я отпиралась, как-то там еще думала. Нет, я правда очень хотела, во мне сохранилась эта любовь. Ну, произошло так, что характер уже изменился, вот.
И на самом деле, началось. Просто можно я такую ремарочку сделаю? Просто, когда я пришла ее забирать, мне просто воспитатели выложили, ну так будем говорить, все грязное белье передам.
Напоследок. Напоследок, да, чтобы уж все было красиво.
И с таким сожалением на меня посмотрели, что я сама себя стала жалеть в этот момент и не понимала, что происходит.
Бедная женщина, да?
И когда мы сели в машину, да, вот
Катя уже со страхом поглядывая на человека рядом с собой.
Что сказала, это за ребенок, я не знаю. Вот, ну,
потом... ну, на самом деле, мне правда не повезло, в ту смену работались все мои самые, но нелюбимые. И вот они меня просто вот, ну, недолюбливали они меня. И вот заходит моя мама, и я такая, ну... Встречай, прошу любить и жаловать. Да.
Вот здесь у нас вопросы подступают, друзья, будем отвечать, тем более все это как раз в контексте нашей темы и разговора. Девочки проверяли вас, творили чего-нибудь на проверку, вернут их обратно или нет? Но когда что-то жесткое такое, когда вот человек идет прямо на такую,
знаете,
провокацию.
Нет.
Нету, да?
Нет.
Но мне кажется, вот, кстати, отвечая на вопрос Тани, мне кажется, именно потому, что у вас не было вот такой истории, что вы пришли откуда-то из внешнего мира, взяли ребенка и сразу в семью. У вас все-таки было долгое общение,
да,
с этими,
да,
девочками.
У меня был контакт, да.
И такое дружеское, и они были на гостевом режиме. Mm-hmm. Видите, здесь прошло несколько лет, прежде чем они попали именно mm-hmm. к вам в семью. Поэтому, да, здесь
это много
какое-то,
помогает.
Вот, да, какое-то утверждение mm-hmm. уже в любви, потому что обычно для чего проверяют то, что любишь или нет.
Mm-hmm.
Вот, а здесь вот как-то, как вот сейчас нам Саша рассказывает, вот излучали вы эту любовь, и все, и настолько ребенок проникался, что вот все они сами хотели к вам.
Да.
Вот, это очень важно, да, что вот эта вот такая химия происходила. Дальше у нас пишут... Как вы практическим образом, Дороти пишет, как вы практическим образом организовываете свое время и жизнь в целом, чтобы все успевать? Я тоже воспитываю приемного ребенка одна, хочу взять еще детей. Ради этого сейчас переезжаю в частный дом. То есть вот управление временем.
Ну, а, во-первых, у меня уже были взрослые дети, да, что у меня только Саша училась в школе, а остальные все пришли в колледж. То есть мне не надо было это самое как-то так. В свое время я ходила на работу, все это самое, дети это отправлялись в колледж, ну, как-то взрослые возвращались.
То есть здесь, ага, вот извините, да, что перебиваю, здесь именно связано с тем, что у вас не было именно младенцев, маленьких,
да,
детей.
Не было маленьких,
да,
детей.
Получается, как-то... что все были практически в подростковом, да, возрасте, и они уже могли, соответственно, так вот в колледж, в секции, все, то есть самостоятельно,
да, да,
передвигаться.
Да, да. Mm-hmm.
Ну, и тем не менее, все равно. Вот у вас есть какие-то свои, может быть, фишки по управлению временем, какие-то такие свои секреты?
Даже не знаю. Как...
Например, вот вы человек, которого, для которого очень важно планирование, или у вас все-таки более происходит как-то вот стихийно?
Ну, я, наверное, средняя в этом.
То что-то между
между. Я не люблю совсем стихийное.
Чтобы не было как
но...
в армии, да,
да, да,
ну и
да,
в то же время, чтобы
время...
не было вот этого, да, состояния вечного полета, да?
Да. Например, если мы там это самое, я... пишем, что во вторник у нас семейное собрание. Мы собираемся, нам надо обсудить какую-то тему. То есть заранее как-то... Mm-hmm.
А у вас есть, например, допустим, там какая-то вот как принята доска, где вот там, например, идет какая-то коммуникация вот у всей семьи, там оставляют записки там разные, там еще что-то. Так, чувствую, попал я в какую-то точку.
На самом деле у нас такой...
В туалете.
В туалете? Супер.
Вот, но еще, если, например...
Потому что там точно обратят внимание,
все,
да?
Прочитай 10 раз.
Так.
Вот. Но я на самом деле, я иногда такие вещи, когда я просто беру бумагу формата А4 и просто там...
Послание любовное,
да,
в кухне,
да,
на столе.
В кухне, например, я там пишу от имени ботинок, там, помой меня, мне там... Что-то такое.
Супер, я тоже так делала, вот, да-да. И... Еще оставляла мишку там, как говорится, еще mm-hmm. что-то.
Ну, мишки
делая оставили... целые кибану.
Да, я просто...
У мамы своеобразные мишки.
Но главное, действенно. У нас осталось 3 минуты, это прям совсем немного, и мы хотелось бы очень ответить вот еще на вопрос Татьяны, потому что он прям вот может так под занавес. Хотя вот мы не успели еще о всех девочек рассказать. Время бежит очень быстро, а у нас еще Александра, есть еще Карина. Но в любом случае, скажем так, девочки все интересные. Я очень рада, что сегодня Саша с нами, потому что вот когда все-таки ребенок сам рассказывает о себе, это mm-hmm. важно. Но вопрос такой: разве может мать-одиночка взять детей? Ну да, может. Извините, это я уж отвечу. У нас в стране много матерей-одиночек с родными детьми, и это очень трудно. Как вы решились на такое добровольно? То есть вас под ружье никто не выставлял.
Я не знаю, я вначале просто говорила о том, что, знаете, мы как вот верующие, я человек, я все-таки верю, что Бог что-то вот вкладывает в наши сердца. И на самом деле я просто верю, что эту любовь, которую я, вот эту любовь, которую я имела, имею к моим детям, мне вложил Бог. И я не хочу хвалиться, что я какая-то там... великое, что я так люблю. И на самом деле это очень сложно. Но я понимаю, что вот без Бога я бы, наверное, вряд ли... Я бы не справилась с этим. Потому что были такие моменты, когда у тебя опускались руки, когда было тебе тяжело, и когда ты не знала, как тебе дальше идти. Но вот то, что Бог снова и снова вкладывал в твое сердце и обновлял твою жизнь в этом, это давало мне много вот сил и такой энергии, чтобы продвигаться дальше.
Потом, Татьяна, кто-то может и не брать, естественно, но здесь вопрос, входит ли человек вот в это, ну, если можно так сказать, приключение или нет, которое меняет его, обогащает и дает, открывает совершенно другие возможности или нет. То есть мы делаем этот выбор. Да?
Еще просто я хочу сказать, что приемные дети – это вообще не о нас, это о них. Понимаете, я вот вначале говорила передача о том, что я на тот момент, я просто видела нужду. Я видела, что я могу им что-то дать, что Бог через меня может что-то дать, изменить их жизнь, их бытие. Понимаете, и я не стала советоваться с кровью и плотью, понимаете, как сказал Павел. Я просто то, что Бог вложил в меня, то, что Он показал мне, Бог показал в этом Его сердце, вы знаете. Я просто вот пошла этим путем. И сейчас вот я имею то, что я имею.
Ой, Катя, спасибо огромное. Катя, Саша, спасибо за этот эфир. Время пролетело. Я думаю, что мы через какое-то время снова увидимся, потому что нам есть еще о чем поговорить. Много чего осталось за кадром. Скажем так, спасибо, друзья, что вы писали. И надеюсь, что услышимся снова в понедельник в отличной семье. Бог вам в помощь.